Здравствуйте.
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 Так, надо как-то в середочку сесть, что ли. Сегодня у нас какое? 19 июля 2016 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Валерий Сергей. У нас прямой эфир, вещаем из Саратова, с Волги. Ой, у нас не прямой эфир, что я говорю, у нас запись. У нас запись. Мы вещаем в записи из Саратова, с Волги, из России, но в записи. Вот, так иногда у нас бывает сейчас, к сожалению. Нет, ну, в смысле, мы всегда говорим, когда это запись, да? Вот. Значит, до новой исторической эпохи осталось 473 дня. Потом вот вчера мы говорили про Геннадия Павловича Крахалева. Это психиатр, который фотографировал галлюцинации. Да, там некоторые написали, что Мальцев пургу какую-то несет и так далее. Никакой пурги, ну, в общем-то, это совершенно научная вещь. Вот фотографии даже сохранились, где он там у алкоголиков, знаешь, всякие видения фотографировал. Вот это видение называется лось. Там алкаша лось преследовал. Вот так лось, фотография лося выглядела. Вот такие фотки были. Но это понятно, что это не лось, это какой-то призрак. Тут. Ну, совершенно очевидно. Основную массу своих работ он отправил по просьбе компетентных органов в Москву и больше никогда в жизни не видел эти свои документы. Но это понятно почему. То есть никаким компетентным органам ничего отправлять ни в коем случае не нужно. Вот спрашивают меня, расскажите о каком-то смешном эпизоде борьбы с Аяцковым. Ну, таких смешных эпизодов было, наверное, 500 миллионов штук, ну, то есть совершенно немыслимых. Но запомнился вот мне, наверное, последний очень хорошо. Антон Николаевич Крохин был такой человек, ныне покойный. Он мне позвонил и говорит: Вячеслав, там Сережа Ашменский, друг мой хороший, он, значит, открывает базу «Эдельвейс». Называется. А я в свое время ходил на яхте, на крейсерской, которая называлась «Эдельвейс», с Владимиром Андреевичем Соловьевым, ныне тоже покойным. И в честь этой яхты базу назвал. Ашменский, яхта потом сгорела. Вот, ну, такая грустная история. И он говорит, он вас пригласит, ну, в смысле, он тебя пригласит, мы с Крохиным на «ты», конечно, были, а ты возьми меня. Я говорю, ну, нет вопросов. Ну, и, значит, Ашменский мне звонит, говорит, слышь, вот я так базу открываю. Я говорю, да уж знаю, мне Крохин сказал, он все наперед знает. Он говорит, я не могу тебя не пригласить, ну, ты мне друг, но у меня и Аяцкого друг, я Аяцкого приглашу. Я говорю, ну, мне еще нужно отказаться, ты мне скажи, что сделать. Он говорит, да нет, да ни в коем случае, тем более, что ты вот там на Эдельвейсе ходил с Соловьевым, поэтому тебе надо обязательно быть, ну, только это, как бы слово мне дай, что все нормально будет, что вы там с Димой не подеретесь. Я говорю, я точно не подерусь. Ну и все, и я к Крохину перезваниваю, говорю, слышь, Крохин, поехали туда, только ты мне должен слово дать. Он какой, что я с Димой не подерусь. Я говорю, нет, прям противоположно, что ты его чморить там будешь. Он говорит, ой, с удовольствием. Ну и значит, а я и забыл про день, когда это все должно случиться. И вдруг мне Крохин звонит, и я по голосу понимаю, что в нем, наверное, пузырька полтора вискаря уже сидит. И я думаю, елки-палки, что там будет? Ну, взял его, приезжаем. Дима, нет, конечно, Крохин тут еще догнался и пропал. А надо представлять, что это был за человек. Это 150 килограмм чистого веса, выше меня ростом, лысый такой абсолютно. Он приехал в черном костюме, это была жара, и в таких огромных ботинках «Доктор Мартинс». Вот, он очень любил эту обувь. И я смотрю, он пропал, и тут появляется Дима, и там какие-то фанфары ему выдали. А он как раз уже не был губернатором, а был послом в Белоруссии. И ему дали ножницы, чтобы он резал вот эту фигню. Я названию у Крохина, а у него занят телефон. И я думаю, ну все, пропало. То есть самые интересные кадры мы теперь не увидим. И вдруг появляется Крохин и заходит с противоположной стороны к вот этой ленточке. То есть Дима отрезает ленточку туда, где стоит Крохин. Он там стоит и где-то метрах пяти, может быть, семи стоит, вот так смотрит на Диму и свистит. А он очень пронзительно свистел. Причем, ну, видно, что он вообще в дым пьяный. Но самое смешное, что и Дима в дым пьяный. Вот они думают. И он режет ленточку, остановился и смотрит на него. И тот кричит: «Посол ты! Посол ты! Посол ты нахуй!» Короче говоря, их еле разняли. Было очень смешно, конечно, потрясающий эпизод. Жаль, только вот не осталось. Кто-то записывал на видео, даже где-то выкладывали, но сейчас не осталось. Очень смешно это было. Ладно. Вот. Давай о грустном, о плохих новостях. Или там какие-то есть еще? Написали на письмах.
Ну, писали, конечно. В частности, писали вот следующее. Периодически слышу ваши комментарии на тему античного мира, в частности, Римской империи. Вследствие чего сделал вывод, что вы увлекаетесь этой тематикой. Возникла идея прислать вам подарок. Если вы не против, хотелось бы ваш адрес или адрес почтового отделения. Очень хочется вас порадовать.
Спасибо большое. Но я вот прошу подарки не присылать. И знаете почему? Вот, ну, без обид. Я все равно не пойду получать на почту их. Ну, по причине того, что мне же могут прислать из ФСБ подарок, я его получу, там будет 3 килограмма кокаина, мне один кандалы, зачем мне это нужно? Поэтому даже самые как бы скромные подарки я не получаю, прошу прощения. Если только из рук в руки, лично, а по почте, ну, в избежание провокаций. Я, кстати, не сильно этого боюсь, но как мне мои товарищи рекомендуют этого не делать. Вот. Что там еще какие?
Еще сейчас.
Ну давайте к новостям, тогда у нас времени не так много.
В скорейшем на Тайване автобусе с туристами погибло 26 человек.
Жуткая ситуация. То в Китае сгорел автобус, теперь на Тайване. Ну, в общем-то, о чем это говорит? Это говорит лишь о том, что даже там, где суперская дорожная система и, в общем-то, неплохие автобусы, происходит аварии с большими человеческими жертвами, то есть сам мир подталкивает нас к изменению чего-то. Ну, вот как в Китае стали делать какие-то на ногах там, да, автобусы и трамваи, там какие-то, между которыми кто-то может шнырять и так далее. То есть сейчас вот все вот эти машинки гугловские, которые будут ездить беспилотные, да, они будут ну, маленькие вначале, да, то есть снизят аварийность, они безусловно. Потом, я думаю, вот такие автобусы пойдут тоже беспилотные и так далее. То есть нужно что-то делать. Совершенно очевидно, что человек, средний человек, не справляется, ну, в общем-то, его мозг, наверное, и его физическое тело не справляется с той дорожной ситуацией, которая может возникнуть. То есть сейчас все придется менять. Мы же понимаем, что те автобусы и машины, которые будут управляться роботами, они изначально будут другие. Но если для человека тестирующих систем много не надо, ну потому что он все равно их не усвоит. Ну вот если там кучу приборов сделать, как в самолете, ну, наверное, человек, это должен быть профессионал экстра-класса, чтобы он все заприметил, где какая стрелочка дергается, какие показатели и так далее. А у робота, конечно, все будет тестироваться, там до последней втулки какой-нибудь, он будет знать, что у него там техническое какое состояние. По крайней мере, из-за технического состояния робот уже не выйдет из строя, то есть он будет как бы считывать эту информацию.
Названа причина схода вагонов со снарядами на Сахалине.
Да, видишь, вот странная ситуация, то машина со снарядами врезалась. И у меня мысль была такая, а что потом со снарядами будут с этим делать? Теперь вот 4 вагона со снарядами. И вот я бы на месте тех, кто занимается этими снарядами, проверил, куда они потом пойдут. Пойдут ли они все под списание или нет. Потому что это очень важно. Представь, вот такие вот снаряды, которые упали, произошел удар. Вполне возможно, что они взвелись. То есть там есть детонаторы, которые взводятся после выстрела. То есть должен быть удар, взвелся детонатор, после этого попадает снаряд и взрывается. А так он не взорвется. То есть вот удар уже был. Второй удар будет, когда выстрелит из пушки, и эту пушку разнесет нафиг. Понимаешь? То есть, ну, я вполне. Хотя я допускаю, что там, может быть, ни с каким снарядом ничего не случилось, потому что все-таки они очень крепко сделаны. Ну, как практика устроено так, что вот если они упали, то их надо потом уничтожить.
Лучше не проверять.
Да, лучше не проверять.
Но одна из ключевых новостей, которую мы получили вот только что, ФСБ проводит обыски в офисе Следственного комитета по Москве. Там, я так понимаю, три человека попали под внимание, скажем так. Это руководитель Следственного комитета по Москве Дрыманов, его заместитель и руководитель службы собственной безопасности Максименко. Я так понимаю, по крайней мере, средства массовой информации пишут, что мероприятия связаны с делом вора в законе Шарко Молодого. То есть, видимо, какую-то связь.
Под это дело сейчас они уберут дофига тех, кто им мешает, куда надо поставить своих. Ты представляешь, какая-то кормушка в Следственный комитет Москвы. Поэтому совершенно понятно, что ГБшники хотят там тоже иметь что-то, при делах быть.
Во Внуково из-за отказа двигателя экстренно сел Боинг.
Да, вообще совершенно странная ситуация, потому что пишут, отказал двигатель у Боинга, который летел, значит, там в Краснодар и так далее, и так далее. В общем, он вернулся, благополучно сел. И тут вдруг заявляют, что вовсе и не Боинг, это Airbus, и А319 авиакомпании России, и двигатель вовсе не отказал, а сработали датчики, поскольку снижение уровня масла произошло, еще что-то там. Какая-то странная ситуация, мне кажется, это порожняк, мне кажется, у него реально отказал двигатель, а теперь мы видим всякие вбросы. Ну, как мы уже говорили, что сразу же нужно сказать, что нет, этого не было. Или если что-то сломалось, что вот сразу же это все починили, хотя ничего не починили. Ну, так, в общем-то, информационный мир устроен. Мы видим, что практически нигде не написали, что это за авиакомпания. То есть я думаю, что авиакомпании уже башли громадные деньги, чтобы только про них ничего не писали.
В Салехарде автомобиль насмерть переехал сгоравшую на пляж женщину.
Жуткое дело. Вот фотографии, значит, этого пляжа. Но если честно, так вот по большому счету, если этот человек не местный, так он вообще, откуда он мог знать, что в Ямал-Ненецком автономном округе кто-то будет загорать на пляже? Вот кому, ну, мы, конечно, там не проживаем, но в нашем понимании это очень такое холодное место на земле. И как-то, ну, жалко, конечно, женщину 71-го года рождения, жить да жить. Ну.
В Подмосковье под колесами поезда погибли две 15-летние москвички.
Вот это продолжается. Мы видим количество железнодорожных аварий и с человеческими жертвами все больше растет. Особенно попадает огромное количество под поезда. Вот в месяц, там, я не знаю, с десяток человек. Но если счет идет на сотни и тысячи человеческих жизней, что нельзя никакие меры принять. Вы посмотрите, железная дорога вообще нигде не оборудована, ни переходами никакими. Вот эти натоптанные извечно дорожки, и там ничего нет, никакой сигнализации нет. Ну, какие-то сигнализирующие устройства трудно, что ли, поставить, если электричка подъезжает или поезд, чтобы хоть семафорил, красный свет загорался вот у этих переходов.
Ну и, конечно, нужно понимать, что большое количество детей находится около железной дороги, то есть это определенная такая, не знаю, субкультуру можно назвать, да, то есть такое место отдыха. Раньше это были гаражи, а сейчас это железная дорога. Поэтому в очередной раз, конечно, обращаемся к родителям, и через вас необходимо, в общем-то, объяснять детям, что железная дорога – это не место для игр, не место для отдыха, развлечений и так далее, потому что мало кто относится к этому серьезно, то есть не все понимают опасность, а когда уже сталкиваются, в буквальном смысле, да, с этой ситуацией, тогда уже поздно об этом думать.
В торговом комплексе Челябинска ребенок сорвался с эскалатора.
Да, с эскалаторами очень много сейчас тяжелых травм связано. То есть еще внимательнее надо быть, наверное. И я понимаю, что торговый комплекс получает значительную прибыль из-за присутствия там эскалаторов. Ну, вообще, конечно, это вещи опасные. Тогда уже каких-то дежурных надо держать или что-то, я не знаю. Или охрана там сосредоточена. У них все равно есть охрана в этом торговом центре. Но почему бы ее не сосредоточить рядом с эскалатором?
Пациент сбежал из больницы с подключенным к сердцу аппаратом и продал его.
Я думал, что это аппарат Холтера, а потом оказалось, вот они оценили в 330 тысяч. Ну, Холтер точно, там коробочка 330 не стоит. Я не знаю, с чем вот он убежал, но с искусственным сердцем и продал его. Ну, молодец еще. В общем-то, украл, выпил в тюрьму.
В Приморье пьяная бабушка и отец забрали девочку из детского сада, угрожая пистолетом.
Очень смешная, я так понимаю, история. Пришли, наверное, ребенка не захотели отдавать, потому что они сильно пьяные. Стали угрожать предметом, похожим на пистолет. Потом менты повязали этого папу с пистолетом. Оказалось, что не просто это пневматический пистолет, он еще и не работает, он еще и неисправен. В общем, сейчас даже не знают, что делать.
Вот я и хотел спросить, да. А что же ему теперь будут инкриминировать?
Ничего, потому что... ну, конечно, мелкое хулиганство будут инкриминировать, я не знаю, там что, что, ну, в общем-то, такая смешная достаточно история.
Бонни и Клайд.
Ну да.
В Подмосковье преступник с телом женщины в сумке покончил с собой.
Ну, вы помните, мы говорили, что мужчина бросил сумку, а сумку открыла его сожительница и обнаружила там дочь свою, тело дочери. Ну вот его искали, не могли никак найти. Оказалось, что он повесился в лесу, и тело его найдено было в лесу. В общем, такая стандартная ситуация.
Безрукий инвалид найден повешенным в петербургском отделении полиции.
Вот это вообще жуть. Вчера там про безногого рассказывали, которого застрелили. Сегодня безрукий повесился, причем самоубийство, говорят, это произошло. Ну, можно, конечно, иронизировать по поводу этого. Вот все улыбаются, но ничего смешного, человек погиб. Я допускаю вполне, что, ну, как-то же он за собой безрукий ухаживал, то есть у него есть навык. И я допускаю, что он повесился сам. Ну, много приколов будет, что безрукий там повесился и так далее. Там, как помнишь, в этом... Кошка-мат там самоубилась, закрыла эту, как ее, микроволновку, да. Но даже предположим, он сам все это сделал. Вопрос такой ментам, а его вызвали в отдел в качестве свидетеля. И статус у него был свидетель. Вот что-то в последнее время мы видим, как свидетели выпрыгивают с четвертого этажа, там еще какие-то вещи вытворяют. Ну, наверное, уже хорош, наверное. То есть. Как-то, может быть, со свидетелями. Там.
Интересно, а как, в принципе, по их мнению, это могло получиться? То есть он пришел, его вызвали, он сидит в очереди, потом и решает покончить с собой в коридоре. И вот там вешается.
Не, ну да, и мы же понимаем, что у Безрукова по времени вот это займет очень много. Да, времени очень много займет, чтобы...
Он просто чисто технически не должен был один оставаться.
Ну, логично.
Просто идиотизм. Глава МВД Казахстана сказал, что совершивший теракт в Алма-Ате мстил полицейским.
Ну да, только так он еще и исламистом был, его называют салафитом, так в легкую, салафитом называют. А так он вообще мстил. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Я так понимаю, что пытаются всячески причинно-следственную связь между всеми вот этими событиями, которые происходят сейчас в Казахстане, разорвать. То есть это самостоятельные события, они якобы не связаны. Я допускаю, что они абсолютно не связаны чисто физически. Но в информационном плане они безусловно связаны. И это единая сеть, так сказать. Поэтому, как бы они ни называли его салафитом, исламистом, там, ИГИЛом, не ИГИЛ, все равно это об одном и том же мы говорим.
Число российских граждан, пострадавших в Ницце, возросло до 5.
То есть нужно было 5 дней, чтобы сосчитать до 5. Удивительно. Вот у меня всегда вопрос такой, а чем занимаются вообще дипломаты? Ну, я понимаю, что у них там масса бизнес-дел каких-то своих личных, да. Если здесь вице-премьеры там бизнесом занимаются, то почему там дипломатам бизнесом не заниматься, да? Но вот когда произошло такое событие? Они должны полностью все бросить и заниматься этими делами. Это для них архиважно, потому что от этого зависит их нахождение там в своих креслах. А они не занимаются. О чем это говорит? О том, что им пофигу. Понимаешь? А почему им пофигу? А значит, они ничем не рискуют абсолютно. То есть в ведомстве Лаврова такой бардак, что им даже наверняка никто фи свое не выскажет. Ну, выйдет очередная Захарова и что-то расскажет про то, какие там французы плохие, исламисты плохие, америкосы там. Я не знаю, кто плохой, но вот эти они будут хорошими всегда. Потому что, ну, что же они, Лавров скажет, я так все распустил, у меня дипломатическое ведомство работает как шараш-монтаж какой-то, с алкашами там, я не знаю, и с кем. Конечно, он этого не скажет, потому что тогда возникнет, в общем-то, прямой вопрос к нему. А ты вообще как руководитель? Ты, наверное, ноль, наверное, тебе нафиг надо пойти. Даже в условиях того, что должны спросить путинские. Не мы, мы не спросим, мы просто всех выметим и все. А мы даже их спрашивать ни о чем не будем. Но путинские-то для самосохранения должны спрашивать об этом. Сказать: Лавров, ну ты плохо работаешь. И твои парни все там ужасно работают. Вот почему техническую работу не делают? Ну да, вы все в Геббельсов играете, что-то вы там болтаете. Это хорошо, это может быть очень правильно для нынешнего режима. Но есть же и техническая составляющая дипломатической работы. Почему вы ее не выполняете?
Ну, возможно, они занимаются какими-то более интересными делами. Я имею в виду по заданию Лаврова в том числе.
Да я понимаю.
Премьер-министр Франции Эммануэль Вальс был освистан на набережной Ниццы, куда он приехал принять участие в общенациональной минуте молчания в память о жертвах нападения.
Да, ну освистан это, наверное, мало. Там пинка надо было дать этому Вальсу, да? Почему? Потому что французский народ должен вопрос задать и Оланду, и Вальсу. Сказать: ребят, был террористический акт, вы тогда осенью, вы что нас попросили? Вы попросили парламент, чтобы он там какие-то беспрецедентные законы принял, там пакеты Яровой, но только в более усеченном виде, так сказать, французский вариант. Лайт. Яровая лайт. Ну, приняли. Ну, всю полноту власти вы в руках имеете. Там какие-то особые положения там вы ввели, что-то еще. Вы что-то еще хотите? Нет, ничего больше не хотите. То есть вам достаточно этого. Но если вам этого достаточно, то почему вы тогда работу-то свою не выполняете? Ну, они бы сказали: вот вы нам там что-то не дали, а поэтому это вот все случилось. Ну, вам дали все. Почему же тогда это случилось, ребята? Тогда уходите, наверное. Вопрос нужно так ставить сейчас. Оланд и Вальс, они должны просто в темпе вальса оттуда свалить и все. Ну, потому что они способны в этих условиях, в очень серьезных условиях террористической опасности, не способны управлять Францией. Это совершенно очевидно. Вот очевидно мне, я сижу в Саратове, мне очевидно, я не знаю, почему французам это не очевидно.
Какие сейчас они должны сделать действия, я имею в виду руководители Франции, для того, чтобы себя обезопасить в политическом плане и, в общем-то, страну в плане терроризма?
Ну, они время-то вообще-то упустили. Это надо было, у них была возможность сделать это тогда. Ну, во-первых, в рамках Евросоюза некоторые проблемы надо было решать, которые решали англичане. Может быть, не так кардинально, но эти вопросы нужно было ставить. Говорить о уменьшении миграции, безусловно. То есть ставить какие-то кордоны, какие-то, в общем-то, делать заборы. Необходимо было больше средств и людей направить именно на контроль за мигрантами. Ну и так далее. То есть все эти вещи, они, в общем-то, очень четко прописаны. Тут ничего нового не придумаешь. Да? Очень много здесь полицейских мер. Но для того, чтобы эти меры были эффективны, полиция и спецслужбы должны заниматься именно этими вещами, а не тем, чем они занимаются обычно. То есть решением каких-то политических вопросов, финансовыми делами и так далее. Во всем мире это совершенно одинаково. Если кто-то думает, что здесь просто вот в России это в гипертрофированной форме. А сейчас мир подошел к такой черте, где спецслужбы занимаются только своими делами. Больше вообще ничем они не занимаются. Если они занимаются какими-то там террористами, экстремистами, это только так, до кучи. Это уже государство в государстве, это уже некая система наднациональная. Я не хочу назвать ее интернациональной. Это наднациональная система, которая прекрасно уживается с противными спецслужбами и очень плохо уживается со своим народом. Поэтому, мне кажется, это нужно кардинально менять, но начинать нужно всегда с башки.
Убийца проводил репетиции нападения в Ницце. Перед терактом на набережной Ниццы уроженец Туниса Мухаммед Булель дважды попал в объективы камер видеонаблюдения.
Да, то есть он там был на этом месте, причем он $100,000, говорят, своей семье послал. Сейчас вот уже ясно, что он 84 человека убил, более сотни ранил. То есть достаточно эффективный террористический акт. Выяснили, что он был, оказывается, бисексуалом, что он не был исламистом. А стал им вдруг за две недели. Откуда-то у него появилось 100 тысяч долларов. И что самым главным любовником у него был 73-летний мужчина. Выяснили. Ну, в общем, там... Так что какой-то странный исламист, да? Пидор-исламист, это очень интересно. Это вообще редкость музейная. Такого, я думаю, там сами игиловцы, которые расстреливают своих за курение, я не знаю, что они с ним бы сделали.
Ну и это какая-то уже тенденция этого Варланда-стрелка. Тоже потом выяснилось, что он в этот ночной клуб постоянно ходил и вроде там с кем-то там за ручку держался. Теперь тоже тут оказывается. Может быть, это такая попытка демонизации, что ли? То есть это вот не страшные исламисты, это просто сумасшедшие гомосексуалисты.
Не знаю.
Ну, да. Хотя не очень понимаю.
Ну, посмотрим. Тенденция, в общем-то, она как-то выпрет сама собой. Мы увидим дальше, что будет.
Мужчина покалечил топором 20 человек в поезде в Германии.
Да, тут можно, конечно, прикалываться сколько угодно. То ли покемонов ловил, то ли ловцов покемонов калечил. Да? Но на самом деле оказалось, что преступник 17-летний афганец, беженец, ну, классический, да, вариант. Но самое интересное, что он, слава богу, не 20 человек калечил, а только троих, а четвертого чуть-чуть порезал. То есть там был народ-то много, но не успел он всех так. То есть такую эту техасскую резню бензопилой, да, не успел он там совершить, поэтому его застрелили. Ну, такой тоже как классический вариант. Сейчас уже в поездах, я понимаю, так после того террористического акта в поезде, я думаю, что там уже ездят охранники вооруженные, ну, из спецслужб. Вот это нормальная работа спецслужб. То есть одеть в гражданку какого-то хорошего стрелка, дать ему какой-то хороший пистолет, там, может быть, если в самолете малокалиберный, чтобы не разнесло там все на свете. И все, он едет такой, как все, если кто-то начал что-то дергать, тук-тук, и все. И очень быстро все решается. Это вот нормально. То есть такие вещи я поддерживаю. А все остальное, что они делают, приняты беспрецедентные меры. Ну и что, 17-летний афганец берет топор, идет и рубит. Кого хочешь, рубит. Ну, вот слава богу, что его застрелили, да, вовремя. Не застрелили бы, он там рубил до упора, пока бы не устал.
Ну и мы знаем, хоть вы являетесь противником травматического оружия, но на самолетах сейчас уже большинство международных компаний, в общем-то, содержат охрану с травматическим оружием. То есть в случае попадания пули там в иллюминатор или в обшивку, она, естественно, не пробьет, то есть разгерметизации никакой не произойдет, а при этом обезопасить какого-то человека, в принципе, вполне можно.
Да это самый лучший вот этих лохматчевый пистолет малокалиберный, стреляет как пулемет, тук-тук-тук-тук, а патрон ослабленный, иллюминатор при всем желании он не прострелит. А башку прострелит сразу, в общем-то. Тем более, что там, я говорю, скорострельность колоссальная. Для этого, в общем, человек потренировать пару месяцев, и все. И он будет как бог стрелять там, и все.
А рикошетом не будет?
Нет, а пуля же безоболочечная. Если она куда-то попадает, она плющится. Даже если рикошетирует. Ну, во-первых, в самолете сложно, там все мягкое, чтобы отрикошетировать. Ну, даже, предположим, она там не значит. В глаз даже попадет, просто синяк будет.
Полиция Техаса арестовала террориста, угрожавшего расстрелом охотникам за покемонами.
Да, ну вот странные вот эти вот, я говорю, да, про покемонов. Волна идет, то ли связано, я говорю, с раскруткой этой игры. Какой-то вот гражданин, да, пытался, там, заявил, что будет этих охотников за покемонами физически уничтожать и так далее. Вот его как террориста задержали, вокруг этого шухер такой, и человек террористом назван. А в Испании полиция вообще инструкцию издала по безопасному отлову покемонов. Ну, то есть, что-то мозг у всех кипит. Здесь все напугались. Я понял, почему. Саша мне вчера позвонил, говорит: Вячеслав, ну, это же понятно, чего они боятся. Они боятся, что 5-11, ну, или когда-то в другой день все бросятся ловить покемонов в Кремле, там, или в Бочаровом ручье, или, ну, где уже определят им, да? Представляешь, толпа такая совершенно неорганизованная, а с другой стороны полностью организованная, потому что каждый пришел за своим покемоном, но у него у каждого конкретное действие. Так что над этим надо призадуматься и иметь в виду. Что ты хотел
да,
сказать?
Я говорю, но на самом деле все эти меры бессмысленны. Вот Сбербанк страховку, да, бесплатную для ловли покемонов, и все, и можно не бояться ни террористов там, ни на железных дорогах можно ловить. Страховка от Сбербанка есть, если ты ловец покемонов. Вчера мы рассказывали об этом, и все. И не нужно никаких инструкций по безопасной ловле.
Интересно, они выдают какой-то значок ловца покемонов?
Заслуженный ловец покемонов, такой орден Красного Пикачу.
Да, как можно доказать это? Международный валютный фонд рассказал, что инфляция в Венесуэле в 2017 году может превысить 1600%.
Ну, на самом деле, в этом нет ничего страшного. Вы же понимаете, страшно не то, что инфляция 1600%. Страшно, что там дефицит и купить нечего. Инфляция, она экономику только может продвинуть вперед.
Стимулировать.
Да, стимулировать. А вот что 130 тысяч венесуэльцев перешли границу с Колумбией, чтобы купить еды, и самое главное, там туалетной бумаги, памперсов, всяких прокладок, того, чего там нет. Представляешь, то есть там вот средств гигиены нет совсем в Венесуэле. Поэтому вот это действительно страшно. То есть, что у людей есть деньги, причем в валюте они есть, но они не в состоянии их использовать, потому что дефицит товаров.
Против Трампа выступила сотня голых женщин.
Ну, он, конечно, в возрасте находится с сотней голых женщин, ему точно не справится. Ну, а вообще, ситуация очень смешная. В Кливленде, где запрещено обнажаться, на какой-то частной территории, которая примыкает к месту, на котором выступает Трамп, на этой частной территории обнажились 130 женщин, которые, значит, выступают против Трампа, и таким образом они хотели привлечь внимание. Ну, не знаю, в общем-то, как Фимин, вот эти нападают там, мне кажется, это более эффективно, чем где-то там на территории на какой-то голые женщины стоят и не любят Трампа. Можно как-то в одежде не любить Трампа. Не знаю, мое мнение, я понимаю, что они привлекли внимание очень сильно, но я не думаю, что это каким-то образом повредило Трампу. Особенно...
Мне кажется, наоборот, это помогло.
Да, в виде фотографий этих женщин, в общем-то, я не думаю, что Трампу это как-то повредило.
В Великобритании призвали к отставке Башара Асада.
Все, они закусились, ты видишь, вот, ну, там и премьер достаточно жесткий, вот этот Борис Джонсон, тоже рок-н-ролльщик, и вот Борис Джонсон призвал к отставке Асада и говорит о том, что совершенно немыслимо, чтобы в Сирии как-то разрешился этот конфликт, когда есть Асад. То есть у Асада не должно быть, чтобы этот конфликт мог каким-то образом разрешиться. Вот такие дела.
Британский эксперт насчитал в стране сотню российских шпионов.
Ну, я что думаю? Я думаю, что сотни, вот он говорит, что их было 30 во времена холодной войны, а сейчас сотни. Конечно же, нет. Конечно же, я думаю, что сейчас вполне я допускаю, что их меньше. Но эффективность, я думаю, что у них может быть даже и выше, потому что сейчас раньше были идеологические шпионы. А сейчас агенты влияния, те, которым завезли чемоданчик заветный. Мы же видим, что сейчас масса вопросов, которые решаются за деньги. Кроме всего прочего, чем занимаются путинские шпионы? Мы видели это по делу в Америке, когда людям шпионаж вообще не инкриминировали. Им инкриминировали отмывку денег. То есть в основном путинские шпионы занимаются тем, что моют бабки. Но это приятное занятие такое для определенной категории. Она не воспринимает себя как шпионов, она воспринимает себя как бизнесменов. Да? И таких, я думаю, в Англии очень много. И точно не 100 человек.
Мэй заявил, что готов при необходимости нажать на красную кнопку.
Ну, такое заявление, я понимаю, для чего она делает. Она вот пришла, дама, там предыдущая дама была железной леди, ей хочется стать, я не знаю, какой алмазной там, или какой стальной леди, понимаешь?
Гранитовой.
Ну да, такой какой-то вот более жесткой. А как она может свою жесткость проявить? Ну вот Борис Джонсон Асада нахлобучил. Она говорит, я в случае чего там кнопку нажму, собственно, для этого ядерное оружие есть, чтобы ни у кого не было сомнений, что кто-то может ответить. Но она не говорит, что она нажмет кнопку беспричинно. Она говорит об ответе, что в случае, если как бы будет развязана война, то она ответит. И, в общем-то, она и должна это говорить. И сейчас она должна говорить это в самой жесткой форме. Ну, у нее и имидж такой, и путь, вот нынешний путь. Пришла команда, которая вывозит, похоронная команда Евросоюза, так ее назовем, вывозит Британию из Евросоюза, вот эта похоронная команда. Ну и как они должны говорить? О чем они? Они должны быть миротворцами? Ну нет, ни в коем случае. Они не должны. Они должны быть ястребами. Ну, по-другому, в общем. Не, они, конечно, должны какие-то миротворческие вещи заявлять, чтобы окончательно никого не напугать. Но действия у них должны быть очень жесткие. А иначе они проиграют. У них такой момент сейчас, когда Англия доверила им очень много. Очень многое доверила. И если они не оправдают доверие, то у них очень незавидная судьба.
США назвали самой мощной армией будущего.
Да, вот заявили, что к 30-му году самыми мощными вооруженными силами будут располагать Россия, США, Китай, Индия и Франция. Я не знаю, кто это исследовал. Я могу сказать, что если будет Путин, конечно, России там не будет точно. США вполне вероятно, что будет одной из самых мощнейших армий. Китай вероятно, Индия навряд ли. Она будет по численности самой большой. По техническому оснащению я не думаю, что она будет самой сильной. Франция точно не будет самой сильной армией. Я не понимаю, почему специалисты не говорят о Японии. Япония точно будет самой сильной армией. Потому что есть все для этого. И милитаристский дух, это первое. Он, безусловно, есть в Японии, и не надо. И самое главное, вот этот вектор технического развития. И средства для этого есть. Куда Япония сейчас вкладывает средства? Да в армию, конечно. Это сейчас самый нормальный путь развития для Японии. Поэтому кто следующий такой же путь должен пройти? Германия, конечно. К 30-му году, вот вы посмотрите, кто доживет, что, какая будет Германия среди вооруженных сил. Да вы офигеете, я вам точно скажу. Ну, Великобритания позиции свои удержит. У нее есть возможность развиваться. У нее есть возможность иметь передовую армию. Но я не знаю, будет она это делать. У меня есть сомнения определенные насчет Великобритании. Но нет никаких сомнений насчет Южной Кореи. У Южной Кореи есть средства, есть технический вектор. Вот это развитие, как и у Японии. И в общем-то, они будут рядом. 100% они будут рядом. Израиль, конечно же. Безусловно, будет развиваться Израиль. Там будет, конечно, особая армия, она не будет похожа на другие, потому что у нее будет поставлена задача, так сказать, решать какие-то вот проблемы местного значения. Ну или около местного значения. Но это будет сильнейшая армия, вы это увидите. У Ирана будет сильнейшая армия. У Ирана будет сильнейшая армия. Вы посмотрите, почему-то никто его вообще не берет в расчет, да, совершенно непонятно. Почему? Потому что вот Иран там переделали F-4 Phantom, да, и вот летают на самолетах 70-х годов. Да почему они переделали F-4 Phantom? Во-первых, представляете, сколько нужно мозгов иметь, чтобы F-4 переделать и делать на своих заводах самолет без всяких лицензий, без ничего, какие-то запчасти там на коленке. Ну, как на Кубе делают для автомашин, там все в каких-то мастерских, а это самолеты там так делают, вот на коленке, да. И это из-за эмбарго различных. Из-за этого. Сейчас все снято. Сейчас деньги у Ирана прут, и прут немалые. Куда будет вкладывать их Иран? Ну, конечно, в армию он будет их вкладывать. Ну, и Бразилия, конечно. Безусловно. То есть, я не знаю, будет ли выбран этот путь сейчас, вот с президентшей разобрались, у них там разборки между собой идут, но вот если сейчас придет реальный лидер в Бразилии, все, Бразилия будет вот среди этих же стран. Там ни в коем случае не будет никаких Франции, безусловно. Там не будет Индии, посмотрим. Не, по численности, да, индийская армия будет самой мощной, но к 2030 году это будет армия роботов, нужно понимать, это роботы будут. Ну и скандинавские страны всех удивят. Мы еще увидим, как Норвегия, которая страна НАТО, заключит различные договора со Швецией и Финляндией. Это будут военные договора, это будет такое вот ответвление такое, да, интересное.
В аэропорту Стамбула задержан корреспондент РНТВ.
Да, не знаю, что там с ним сейчас случилось. Вышел он на связь, не вышел. Но вот задерживали корреспондента РНТВ. То есть там Эрдоган веселиться продолжает. Его спасли средства массовой информации. Сейчас он их будет плющить прям не дуром. Ну, потому что он дурак что-то.
Эрдоган рассказал об убийстве мятежниками двух его телохранителей.
Такую сказку рассказал, безумную. Я понимаю, что там реальные люди погибли. Погибли они, когда захватывали резиденцию Эрдогана, где его не было. Но сказка-то рассказывается о чем? О том, что они там чуть ли не своими телами защитили Эрдогана от пули и так далее. Чушь полнейшая, вообще, 100%. Потому что никакие телохранители бы никого не защитили. Их бы смели военные всех вместе. Если бы они этого Эрдогана нашли, они бы, конечно, его испепелили. Жаль, что они его не нашли.
Почему, когда Эрдоган сел в этом аэропорту Стамбула, его все-таки не задержали?
Для меня тоже это загадка, представляешь? Он оттуда выступал по вот этому айфончику, да, там, в общем-то, можно было бросить все эти мосты, бросить все эти административные здания и сосредоточиться именно на этом аэропорту. То есть подогнать самолет, чтобы он не смог оттуда вылететь, естественно. И его там захватить. Но это не было сделано. Но это одна из ошибок. Надо было на Эрдогане сосредотачиваться, конечно.
Полицейские в аэропорту Анталии убили сбежавшего заключенного.
Вот попал человек. То есть под шумок убежал, и под шумок его и застрелили. Потому что там особо сильно никто ни с кем не разбирается. Вот. Он, наверное, обрадовался. Скажет, о, как мне повезло. Рванул я из тюряги, потому что тут шухер. А я сейчас под шумок убегу. Убежал недалеко.
В Стамбуле неизвестный выстрелил в голову помощнику префекта.
Да, в районе Шишли. В общем-то, Шишли-мышли. Сопли вышли, застрелили помощник префекта. Я думаю, что вот сейчас еще там каких-то двоих полицейских застрелили. Там, я думаю, еще будет это постоянно.
Бывший главком ВВС Турции признался в организации мятежа.
Да, вначале он не признавался, а теперь признался. Я уж не знаю, с чем это связано. Я далек от мысли, что его пытали там. Хотя, кто ее знает.
Турецкие власти арестовали пилотов, сбивших российский Су-24.
Да, тут российские СМИ все так порадовались, что это вот,
возмездие.
Да, возмездие такое наступило. Ну, и, естественно, сейчас будут валить все на пилотов, что Путин, ну, мы молодцы, а пилоты были гады, они были гады, потому что они с Гюленом, они там эге-геи, они заранее эту провокацию задумали, а мы-то вообще хорошие.
А Гюлен с Обамой, и поэтому даже здесь во всем виноват Обама.
Конечно. Нет, ну а сейчас Эрдоган об этом и говорит. Он ту же самую форму взял, что и Путин. Во всем виноват Обама. Там сейчас начнут тоже требовать шкуру Обамы. Там,
не, ну это не, нисколько не удивительно в плане того, что, что для нас, я имею в виду жителей России, да, которые там в 80-х годах воспитывались, но я имею в виду не я, там поколение до нас воспитывалось в условиях холодной войны, да, на рассказах о том, что в Америке едят детей. Да, и там сейчас тоже так же исламисты, они люто ненавидят всех этих американцев, которые бомбили Ирак, Пакистан там, и всех прочих. Вот, и поэтому, в принципе, все логично. То есть вата, она везде своя, но везде разная.
Из турецкого флота исчезли 14 кораблей.
После попытки переворота. Да, как-то, в общем-то, странно. Вчера мы считали, что только один фрегат убежал, а тут подсчет стали проводить. Говорят, там 44 вертолетов нет, 14 кораблей нет. Какого-то большого количества самолетов точное число не могут сказать. Вот вертолеты я понимаю, корабли понимаю, я не понимаю, куда самолеты могут улететь. Ну, то F-16 улетели. Куда они могут сесть? В пустыне там или на гору Арарат могут сесть? Конечно, нет. То есть ему нужна взлетно-посадочная полоса самолета. То есть, значит, они где-то находятся на каком-то аэродроме. Вертолеты могут улететь, сесть в пустыне. Просто. Хотя, ну, они тоже, мы уж понимаем, взрослые люди, что они не в пустыне сидят, они на каком-то аэродроме находятся. Так что там еще, как видите, не закончилось. Мы говорили о том, что так просто все не закончится там. Вот продвигаются события.
Шендерович рассказал о турецком будущем, о турецком путче и будущем России.
Да, он сравнивает вот турецкий путч с будущим в России, и мне кажется, очень зря он это делает. То есть я впервые вижу, что Шендерович не понимает, что происходит. он по-своему это оценивает абсолютно. Ну, надо его статью нужно прочитать, она короткая. Вот он пишет: зачем граждане был послан нам неудавшийся турецкий переворот? Неудавшийся турецкий переворот был послан нам в назидание из нашего будущего. Такое вот восточное зеркальце впрок, чтобы имели представление о вариантах. Вариантов, как мы видим, немного. И все в виде антрикота. Либо с кровью, либо такой прожарки что-то общественного договора остаются одни угли. Никакого либерального медиума, никаких демократических разносолов. Азиатская авторитарная кухня. Некоторая разница между поварами турецким и нашим состоит в том, что один из них с религиозными прибамбасами, ну и так далее. Главное из них заключается в том, что крови они не боятся совсем, ибо настоящая вера не тормозит, а мелкие гуманистические предрассудки типа бесценность человеческой жизни и светский Ататюрк на наших глазах идет тем же лесом, которым давно пошла Конституция Российской Федерации и так далее. И вот я вижу, что он абсолютно не понимает, что революция, путч или как угодно его в Турции, можно назвать мятеж в Турции, это совершенно противоположное российской действительности вещи, зеркальная, мы бы сказали. То есть там армия и народ противостоит армии на стороне власти. Здесь совершенно другая ситуация. Он что ж думает, здесь народ Путина что ли бросится защищать? Тут исламисты бросятся Путина защищать. Кто ему, говорим, своей башкой рискнет ради Путина? Никто. Армия пойдет Путина защищать. Ну, может быть, и пойдет. Нацгвардия пойдет. Ну, будет ли она стрелять? Ну, конечно, нет. Мы об этом вчера говорили. Они не будут стрелять. А, может быть, единицы будут стрелять, которых свои же удушат, в конце концов. Поэтому у него явное непонимание у Шендеровича создавшейся ситуации. Он, как говорил Герцен, да, опять я повторяю, то есть Герцен, Ленин о Герцене в своей статье, он говорил о декабристах, да, узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа. И вот я убеждаю, что люди, может быть, даже очень умные, но из так называемой московской тусовки, да, они страшно далеки от народа, они даже не понимают, что происходит. Поэтому хотелось бы их просветить.
Зато вот Жириновский, всеми очень любимый, понимает, что происходит. Да. Цитата его: «Через два года все равно будет переворот, потому что коррупция страшная, у власти одна и та же партия, один и тот же лидер». И эта речь, как бы ни странно, не про Россию,
а про Турцию. Да, ну, эти слова можно сказать смело и о России. И только два года – это очень большой срок. Мы как бы определили 5.11.17 года, так что... Для Турции, может быть, два года – это небольшой срок, а для нас – запредельный.
Как думаешь, Жириновский в курсе, что он говорит про Россию?
Ну, что ж, дурак, что, конечно, он все прекрасно понимает. Ну, должен там юродствовать.
То есть он прикалывается таким образом?
Да, по-своему. Быть боевым клоуном там.
То есть вы думаете все-таки, что он не пропил еще остатки интеллекта?
Да нет, я думаю, что не пропил. У него человек все время в системе, он все время получает информацию, он все время ее перерабатывает. И даже если у него там интеллект стал значительно ниже, он все равно за счет опыта некоторые вещи может проанализировать.
Встреча Путина и Эрдогана пройдет в начале августа.
Да, ну видишь, как уже вот определились, что встретятся, где-то они приветятся, будут договариваться. Ну, сейчас они оба таких покинутых и зафаршмаченных. Они должны держаться друг друга. Но парадокс в том, что их как бы вектора прямо противоположны. Они идут навстречу друг другу, но когда они встретятся, что будет дальше? Дальше они будут давить друг друга. Это обязательно, потому что у них прямо противоположные интересы. Им сейчас, да, красиво можно объединиться, но каждый должен идти на страшные компромиссы, и ему будет это мешать. И Эрдогану, и Путину. И в конце концов, нож в спину обеспечен.
Эрдоган выразил готовность сотрудничать с Ираном в том числе.
Да, и Россия. Заметался. Ну, у Ирана вообще прям противоположный путь тому, которым идет Эрдоган. То есть это еще одна сторона. Ну. Поэтому Эрдоган сейчас мечется и туда, и сюда, как тот волк с яйцами, с этой шапкой. Ну, посмотрим.
Россия одобрила выделение Ирану 2,2 миллиардов евро кредита.
Какая прелесть, представляешь? Ирану выделяют 2,2 миллиарда евро кредит. А социальную поддержку россиян выделяют меньше, чем на оборону. На оборону, значит, меньше, чем раздают всяких, там, я не знаю, ну, вот таких подарков. Почему подарок Ирану? Ну, понятно, потому что Иран надо купить. Вот я не понимаю, почему подарок Бангладеш, а Бангладеш подарок 11,3 миллиарда долларов. Ну, мне скажут, что это некий там товарный кредит от строительства АЭС и так далее.
Инвестиция.
Ну, да, инвестиция. Ну, какая инвестиция? То есть Иран будет эти деньги отдавать после 24-го года, да, то есть
тогда, никогда.
Когда никогда, ты прав, никогда. И Путин это прекрасно понимает, и Бангладеш тоже никогда. Так что сразу Высоцкого вспоминаю, что вот снились Дусины клеенки цвета беж, да, и нахальные шпионки в Бангладеш. Вот нахальные шпионки в Бангладеш, видишь, пролоббировали 11 миллиардов. Почему вот странно, Путин раздает то, что принадлежит нашему народу, а потом еще и прощает долги. То есть там что-то там 32 миллиарда кубинцам, там, вьетнамцам, тем, всем, пятым, десятым, в результате больше 100 миллиардов раз простил. Ну, а что, вот нам хоть раз кому-то, старикам, каким-то инвалидам, хоть копейку простили в этом государстве? Вот вспомните, хоть раз простили, хоть копейку. Я не говорю там про отчет. Ни разу ничего не простили.
Я так понимаю, что в основном это коррупционные схемы, потому что, ну, когда он эти деньги дает в кредит, это всегда совершенно очевидно, что это безвозвратный кредит.
Да, конечно. Это деньги, которые воруют.
Не, ну и мы прекрасно понимаем, что в том же Бангладеше эту атомную электростанцию, на которую выделяют деньги, мы не знаем, кто ее строит, и неудивительно, если ее будут строить какие-нибудь Ротенберги.
Не, конечно, Росатом ее будет строить, и я думаю, что и не будет ее строить. Конечно. Деньги просто попили.
Да, то есть попросту это не кредит Бангладешу, это, в общем-то...
Кредит Ротенбергом.
Да, кредит очередной Ротенбергом, просто вот через Бангладеш.
Мы просто поделились немного с Бангладешем.
Ну, это как возврат денег Катару был, помнишь? Да, мы говорили, что вернули деньги советские, долг Советского Союза Катару. Я очень удивился, потому что такого долга просто не могло быть. Ну, как говорится, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Куда они их эти деньги дели? Мы даже потом нашли, куда они их дели. Не помнишь?
Я помню, что нашли, сумма была такая же, а вот куда дели, не вспомнишь.
Надо посмотреть, это интересно.
Улюка считает возможным визит президента РФ Путина в Японию.
Да, ну нужно же еще как-то острова Японии отдать. Сейчас Путин добрый, он всем все раздает. Поэтому надо немедленно, чтобы он прилетел в Японию и отдал Курилу окончательно уж. Ну, поскольку ему нужно удержаться. Он думает, что он удержится, если весь мир будет смотреть на него сквозь пальцы. Во, ты не удержишься, потому что наш народ этого не хочет. А весь мир-то нам похер, я тебе честно скажу. Вот абсолютно насрать на весь мир. Нам важно решить наш вопрос. У нас наш народ гибнет, ты его уничтожаешь. Русский народ уничтожаешь. Поэтому с японцами ты договоришься, с китайцами, с Израилем, с Америкой. Пофигу с кем. Ты с русским народом никогда не договоришься, потому что, ну... прямо противоположные цели. У тебя цель давить русский народ и строить, а у русского народа из-под этого гнета вырваться. Вот так что мы никогда не договоримся.
Строить народ, а не дома, имеется в виду.
Ну да.
Я так понимаю, что это не запланированный визит, то есть это какой-то срочный, потому что они недавно виделись, потом революция в Турции,
да,
и вдруг он сразу побежал в Японию.
Конечно. Ну, нужно решать быстро вопросы какие-то. Ну, какие вопросы? Курилами, конечно, больше японцев ничего не интересует. Я как понимаю, что они получили добро на это, и все, сейчас начнут туда мосты строить. Ну, как мы и говорили, в общем-то. Там, территория опережающего развития, они, естественно, опередят нас в развитии, потому что там будут этим заниматься японцы.
Время у нас.
Так, ну, давай добьем тут. Остался В аэропортах Египта только для россиян вводят терминалы. В Соединенных Штатах поставки сжиженного газа возобновились на Ближний Восток. Они в 80-х годах сжиженный газ туда отправляли, и теперь они снова начали. То есть на Ближнем Востоке решили, что смысл нет добывать свой газ, лучше пусть американцы привозят. ЮКОС оспорил решение суда в Гааге. И вот Титов представил Путину законопроект по защите прав бизнесменов. Да? То есть на конституционные права человека можно положить и на все. То есть, а есть некая категория граждан, бизнесмены, которых надо защищать. Конечно, никто не будет никаких бизнесменов защищать, но Титову это надо для выборов. Вот сейчас такой закон, Путин будет там кивать головой, грозить пальцем. Нельзя бизнесменов обижать. Всех остальных можно, это херня. А бизнесменов нельзя. Менты все скажут, да, конечно, нельзя. Конечно, фигу тебе. И будут трамбовать бизнесменов. Там точно так же и ФСБшники скажут, а на бабки-то откуда брать? Вот ты че? Как нельзя? А чем же тогда заниматься?
Ну и, в общем-то, я тебя считаю просто долгом каждый выпуск напоминать тем, кто не помнит, кто такой Титов. Это тот самый, который приезжал в Саратов и предлагал на заводе Орджоникидзе сделать биткоины. Вот, то есть он либо очень плохой юморист, либо не очень хороший.
Наоборот, очень хороший юморист, я хотел сказать.
Ну, нет, мне кажется, очень плохой, потому что никто не посмеялся, все растерялись. Ну, в общем, так или иначе, в общем-то, политика из него, наверное, так себе.
Посмеялись многие, да. Такие вот дела. Так что все, у нас эфир заканчивается, да? До новой исторической эпохи осталось
472. Два дня и полдня, вот так скажем.
Мы, ну как, не полдня, мы же в записи выходим, так что осталось там полтора часа, чуть больше, полутора часов. Ну, надеемся, что может быть все даже и быстрее свершится. Подписывайтесь на канал «Артподготовка», на канал «Безумная Грета», это наш запасной канал на случай отключения «Артподготовки».
Вот. Ставьте лайки.
Будем, да, ставьте лайки обязательно. Будем вас держать в курсе всех событий. Завтра я попробую выйти в прямом эфире или в записи. Не знаю, как это получится. Вот насчет завтрашнего дня не обещаю. Послезавтра точно мы выйдем. А завтрашний день какой-то пока укрыт туманом для нас.
Ну, я надеюсь, что даже хотя бы какой-то минимальный, может быть, сокращенный эфир в записи, да, так или иначе, но мы постараемся.
Да, да, да. Нет, какой-то вот по итогам мы сделаем, конечно. Спасибо. Ну, до свидания.
До свидания. До свидания.